ними нас познакомила Дарья Жарова. В эфире «Свобода в полдень». Сегодня 21 марта, суббота. У микрофона Марина Дубовик, за режиссерским пультом Наталья Флоринская. Главная тема нашей программы – сегодня Международный день борьбы со всеми формами расовой дискриминации. В Томске прошел пикет несогласных с результатами выборов мэра города. Важные темы сегодняшнего дня – репортажи, интервью об актуальных событиях минувших будней, новости культуры, обзор политических интернет-публикаций, исторический календарь – все это в субботнем выпуске программы «Свобода в полдень». Сегодня Международный день борьбы со всеми формами расовой дискриминации. К этому дню приурочен петербургский антифашистский кинофестиваль «Открой глаза». Фестиваль проводит неформальная коалиция общественных организаций Петербурга «Ксенофобии нет». Рассказывает наш корреспондент Татьяна Вольская.
21 марта 1960 года в ЮАР в городе Шарпевиль были убиты 70 участников демонстрации против апартеида. В память о них учрежден не только Международный день борьбы со всеми формами расовой дискриминации, но и Европейская неделя акций против расизма. С 15 по 29 марта в Петербурге проходит кампания против ксенофобии. Организованы около 20 мероприятий, дискуссионных площадок и кинопоказов против проявления национализма, интолерантности и гомофобии, говорит председатель Российского социал-демократического союза молодежи Евгений Коновалов.
В начале февраля образовалась такая коалиция из почти 20 организаций. Вот эта вот коалиция организаций образовала кампанию под названием «Ксенофобии.нет». Мы, собственно, театральным действием показывали, делали сценки против ксенофобии. И сейчас вот эти недели продолжаются. Каждый день у нас по одному, по два мероприятия. В понедельник будет в немецко-русском обмене проходить семинар по субкультурам.
Кинофестиваль «Открой глаза» открывается игровым фильмом «Это свободный мир». Совместное производство Великобритании, Германии, Италии и Испании. О двух девушках Энджи и Роуз, открывающих агентство по трудоустройству и под давлением обстоятельств, начинающих вести себя не совсем честно по отношению к нелегальным мигрантам из Польши, Украины и Ирана. Американский фильм «Горящая стена» попал на фестиваль потому, что в этом году исполняется 20 лет с момента падения Берлинской стены. Это фильм о личном противостоянии людей, давлению тоталитарного государства и спецслужб.
У нас родилась такая идея попробовать через кино заставить людей задуматься над этой проблемой. Как нам показалось, наиболее остро стоит проблема именно с бытовой ксенофобией. Наша практика показала, что мы на правильном пути. У меня буквально был пример, когда девушка, пришедшая к нам на кинофестиваль, в принципе, не считала себя ни российской, ни ксенофобом, но при этом сказала, что я к черным нормально отношусь, вот этих вот с Кавказа я не люблю. И вот после нашего кинофестиваля девушка действительно задумалась, поняла, что так можно далеко дойти, что уважение, в принципе, достоин каждый человек.
В израильском игровом фильме «Пузырь. Два мира» в одном – веселье, секс, дружба соседей по квартире, любовь еврея и араба, в другом – за стенами дома, ежедневные теракты, конфликты, кровь. Все фильмы разные и все об одном – о сосуществовании и взаимном уважении непохожих миров. После каждого фильма – дискуссия, возможность спора и размышления вслух. Татьяна Вольская для Радио «Свобода», Санкт-Петербург.
На уходящей неделе в Томскую мэрию поступило заявление о проведении сегодня пикета с целью отмены результатов выборов мэра Томска. Второй тур выборов, напомню, состоялся в прошлое воскресенье. Пикет прошел, и о том, как это было, подробно рассказывает в прямом эфире программы «Свобода в полдень» наш корреспондент в Томске Мелани Бачина. Мелани, здравствуйте.
Здравствуйте, Марина. Да, действительно, сегодня днем около 1000 человек пришли на главную площадь Томска, от студентов до пенсионеров. Все они высказывали свое недовольство результатами выборов мэра Томска. Площадь пестрила плакатами, например, такими: «Единственный источник власти – народ», «Прокурор, где надзор?», «Губернатора к ответу за нарушение закона». Многие транспаранты призывали к отставке томского губернатора Виктора Креса. Не обошлось, кстати, и без провокаций. Молодые люди здесь же на пикете развернули плакаты против оппозиционного кандидата Александра Деева и в поддержку избранного мэра Николая Николайчука. Эти молодые люди, надо сказать, были замечены раньше на акциях протеста молодой гвардии. Их вежливо попросили удалиться, и, собственно, этим все закончилось, они просто ушли. Организовали пикет оппозиционные партии, в том числе принимал участие в организации акции протеста кандидат в мэры Томска Александр Деев. Во втором туре выборов он проиграл кандидату от «Единой России» 4% голосов. Скажу, что вот оппозиционер Деев набрал 46% с небольшим, а единоросс Николай Николайчук 50% с небольшим процентов голосов. Выборы проходили в 2 тура, и вот во втором туре борьба явно стала жестче. В городе появилось огромное количество материалов, компрометирующих оппозицию. Александра Деева обвиняли в связях с криминалом. Томский губернатор Виктор Крест публично с экранов телевизоров заявлял томичам, что «если вы выберете Деева, я работать с ним не буду и ни копейки денег не дам такому мэру». Именно вот эти высказывания губернатора и вообще давление на людей таким образом возмутило многих томичей, те, кто пришли на пикет. В частности, ставили в вину губернатору такое поведение. И участники акции протеста сегодня здесь же на площади подписывали открытое письмо к президенту Медведеву и премьеру Путину. И в частности выдвигалось требование к президенту и премьеру об отставке томского губернатора Виктора Креса. Оппозиция томская заявляет о давлении на людей во время второго тура выборов, в частности на работников бюджетных организаций, людей по их данным. Якобы собирали и объясняли, за кого нужно голосовать. Об этом говорят в штабе оппозиционного кандидата Деева. Кроме того, оказывалось давление на студентов, особенно тех, кто живет в общежитиях. Опять же скажу, это заявление именно штаба оппозиционного кандидата. Что касается митинга, надо сказать, что сами организаторы акции протеста не ожидали сегодня такого количества участников пикета. Милиции было немного, вели себя стражи правопорядка спокойно, но здесь же на пикете был начальник УВД Томской области Виктор Гречман. Он заявил, что никаких действий против пикетчиков приниматься не будет, потому что он разговаривал с организаторами, и они ему пообещали, что все будет в рамках закона. И вот пока не зазвучат какие-то речи, призывы и так далее, то милиция не будет трогать пикетчиков. Пикет не предполагает речей, поэтому оппозиция уже заявила, что раз есть люди, которые готовы выходить на акции протеста, то через неделю они выйдут на митинг, он будет, тема его заявлена «За честные выборы», и там вот уже будут звучать речи, будет в том числе принята резолюция. Оппозиционный кандидат Александр Деев сегодня на пикете сказал, что готовит документы в суд по нарушениям во время выборов мэра Томска 15 марта. Марина.
Мелани, спасибо большое. На пикете в Томске, который был организован против результатов выбора мэра Томска, прошедших 15 марта, работала наш корреспондент в Томске Мелани Бачина. Сейчас в Москве 12 часов 15 минут. Главные новости к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Сегодня Международный день борьбы с расизмом. Рост ксенофобии и антимигрантских настроений в России вызывают тревогу у правозащитников и властей. В Иркутске прошла акция протеста против роста цен тарифов на жилье и на жилищно-коммунальные услуги. В Афганистане более 70 человек погибли за 2 дня в боевых столкновениях, среди убитых 18 полицейских. В Подмосковье вновь напали на журналиста. Неизвестными был избит Максим Золотарев, редактор газеты «Молва. Южное Подмосковье». В Дагестане 3-е сутки продолжаются операции по нейтрализации группы боевиков численностью до 15 человек. Следующая краткая сводка новостей прозвучит в 12 часов 30 минут на волнах Радио «Свобода».
Программа «С христианской точки зрения» выходит в прямом эфире в 17 часов вечера каждую субботу. Большинство верующих в России – христиане. Христианство – свобода. Верующие христиане все разные. Какие линии соединяются их точки зрения и как влияют на мир, на страну, на человека? Вот об этом свободно, на свободе поговорим. Программа повторяет в воскресенье в 2 ночи, в 8 утра и в 5 вечера. Ведет ее Яков Кротов.
В программе «Свобода в полдень» обзор интернет-публикации о политике, антикоррупционные инициативы Дмитрия Медведева и предвыборная кампания в Сочи. Это сюжеты обзора российских интернет-изданий. Его подготовил Александр Гостев.
На прошлой неделе были зафиксированы первые серьезные попытки воздействия на систему с большой буквы, предпринятые Кремлем Медведева, не вызвавшие, однако, особого энтузиазма ни у системных людей, ни у наблюдателей системы. Об этом пишет публицист Сергей Митрофанов на сайте Polit.ru в комментарии под заголовком «Почему нет восторгов?».
Прозвучали даже сравнения с Горбачевым и его антиалкогольной кампанией. Типа «бурно начали, а чем закончили?». Как заметил один из блогеров, все антикоррупционные потуги будут тщетны, поскольку чиновники всегда найдут лазейки для того, чтобы реализовать шкурные интересы. Впрочем, проблема, как мне видится, не в лазейках или же извечной славянской грусти, хроническом неверии в счастье. В силу обстоятельств российская реформа вынуждена проходить в условиях деградации базовых институтов государства и общества, базовых цен населения, отчего изначально имеет низкие шансы на реализацию, если заинтересованные в модернизации силы не подкрепят наступление серьезной перестройкой в тылу, исправляющую саму испорченную ткань социальной жизни.
Как подчеркивает Сергей Митрофанов, понятно искреннее стремление Медведева снизить коррупционные издержки подведомственной ему экономики, делающей эту экономику нерентабельной. И понятно стремление Медведева получить декларации от своего ближайшего окружения, тем самым обретя технологию влияния и управления. Но кому предъявят свои декларации остальные миллион чиновников? Конечно, по бюрократическому замыслу они предъявят их прежде всего специфическим органам контроля, то есть точно таким же чиновникам, закладывая тем самым основы для следующего уровня корпоративного классового сговора. Проблема, по мнению автора комментария на сайте Polit.ru, потенциальное превращение глобальной программы борьбы с коррупцией в борьбу кремлевских кланов. Я спросил об этом Сергея Митрофанова.
Борьба с коррупцией так или иначе продолжится. Эта борьба, в принципе, должна привести к каким-то противоречиям внутри системы. Я не думаю, что коррупция будет побеждена, потому что коррупция в принципе не может быть побеждена. И задача медведевской элиты – это ввести коррупцию в какие-то рамки, более-менее похожие на те рамки, каких коррупция существовала, например, при советском режиме. То есть чиновники берут, но берут по рангу и в зависимости от того, в какое место они занимают в системе. Но к чему приведет эта борьба сегодня? Я думаю, что эта борьба приведет к каким-то дальнейшим противоречиям между Медведевым и Путиным. Вычищаются, в общем-то, кадры путинского призыва. И в результате у Медведева, видимо, сложится пул каких-то лично ему доверенных людей, с которым будет такой заключен договор, соглашение о статусе в системе. Вообще говоря, коррупция может победить только гражданское общество. То есть нужно было бы создавать общество, тогда можно было бы говорить о том, что мы более-менее по коррупции войдем в число стран, где коррупция ниже. Но с обществом сейчас пока очень все плохо происходит.
Сергей Митрофанов. Почему нет восторгов? Сайт Polit.ru. Заявив о своем желании баллотироваться в мэры Сочи, Борис Немцов подал пример самым разнообразным гражданам. Сперва о таком же намерении заявил Андрей Луговой, тот самый, который не подсыпал полоний Александру Литвиненко. Вслед за оклеветанным выдвинулся Александр Лебедев, известный банкир, совладелец «Новой газеты» и собственник британской «Ивнинг Стандарт». Публицист Илья Мильштейн на сайте «Грани.ру» в комментарии на эту тему под заголовком «Всем хорошо в мэры» пишет, что у него, как и у всех остальных, возникает естественный вопрос – почему Сочи?
Город весьма проблемный, чтобы не употреблять слово «бандитский». К тому же федерального значения и подчинения еще задолго до того, как Путин убедил членов Международного олимпийского комитета в том, что тамошние субтропики – суть идеальное место для проведения зимних олимпийских игр. То есть заведомо безнадежный для тех, кто не из «Единой России», будь то хоть трижды из КГБ. Если на выборах не победит кремлевский назначенец, скорее всего им станет исполняющий обязанности мэра единорос Анатолий Пахомов, это будет означать, что в Москве поменялась власть. Голосование назначено на 26 апреля. Рассчитывать, что за это время Путина отправят в отставку, а Медведев всей душой ощутит, насколько свобода милее несвободы, нереалистично.
Проще всего понять оппозиционеров, продолжает Илья Мильштейн. Немцов родом из Сочи, в прошлом вице-премьер в российском правительстве, даже преемник Ельцина. Человек решительный, властный, надоевший, по словам автора текста в «Гранях.ру», сам себе в роли бездействующего отставника. А Лебедев закалился в боях с Лужковым, после которых не страшен никакой Сочи.
Проиграв на выборах или не пройдя регистрацию, причину нам обязательно разъяснит товарищ Чуров, они громко напомнят о себе. они получат трибуну, с которой смогут донести до всех своих слушателей весьма злободневную информацию о городе Сочи, об Олимпиаде, о Кремле. Дело в том, что задолго до начала олимпийских торжеств этот город стал неким символом нашей суверенной демократии, соединившей в себе триумф начальственной воли и кромешный бардак. За год в Сочи сменилось 4 градоначальника, что свидетельствует о нешуточной борьбе за освоение олимпийских средств. Сама Олимпиада для сочинцев стала проклятием. За 5 лет до торжественного открытия игр они уже, наверное, не могут без мата вспоминать про Пьера де Кубертена. Людей, которым не посчастливилось жить на территории будущих спортивных сражений, просто выбрасывают из их домов. Судорожная стройка олимпийских объектов грозит обернуться для приморского города экологической катастрофой. Коррупция, которая здесь процветала еще в благословенные брежневские времена, приняла какой-то космический размах. В общем, Сочи обогатил наше знание об этой власти новыми подробностями. Здесь проявилась ее удивительная способность превращать международный праздник в национальный позор.
Илья Мильштейн. Всем хорошо в мэры. Сайт Грани.ру.
Это был обзор политического интернета, который подготовил Александр Гостев. Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». На уходящей неделе лидеры стран Европейского Союза на саммите в Брюсселе договорились удвоить финансовую помощь не входящим в зону евро странам Центральной и Восточной Европы. И в то же время лидеры стран ЕС отвергли призыв США о выделении дополнительных сумм для стимулирования своей экономики, переживающей глубокий кризис. Кроме того, Европейский Союз предложил 6 республикам бывшего СССР сотрудничество в рамках программы «Восточное партнерство». Итоги саммита обсуждает на волнах «Радио Свобода» обозреватель «Радио Свобода» Ефим Фиштейн и мой коллега Андрей Шароградский.
Ефим, лидеры стран ЕС высказались против новых пакетов стимулирования экономики, выделить которые призывают Соединенные Штаты. Это какая-то кардинальная разница в экономическом подходе к решению вот этого экономического кризиса, который сейчас в мире царит, или просто какие-то разовые разногласия?
Да нет, думается мне, что это разногласия с новой американской администрацией Барака Обамы, разногласия в экономических философиях, может быть, и в политических философиях Европейского Союза и Соединенных Штатов нынешних. Соединенные Штаты призывают Европу пойти тем же путем, по которому идут и они. Это финансовое вливание колоссальных размеров. Европейцы сегодня не готовы на подобные меры. Они считают, во всяком случае, в своем большинстве, что рынок можно стимулировать и другим образом, в частности, регулируя деятельность банковских институтов и финансовых систем. Опираясь на свою предпосылку о том, что любые государственные расходы не должны превышать какую-то определенную меру валового внутреннего продукта, в Соединенных Штатах сегодня государственные расходы вдвое превышают те расходы, которые намерена позволить себе Европа. В этом их главное расхождение.
Ну, а насколько неожиданным тогда было решение, по крайней мере, обсуждать выделение средств на газопровод Набуко, цель которого считается снижение зависимости Европы от поставок из России, и в то же время у очень многих экспертов возникают сомнения в экономической целесообразности этого строительства.
В первую очередь надо подчеркнуть, что Европейский Союз пока еще не представляет собой политического или административного целого. Скорее, это набор, веер, если хотите, различных, целый спектр различных мнений. Великобритания, например, склоняется к американской модели, в то время как континентальная Европа и нынешний председатель ЕС, Чехия склоняются скорее к консервативным, более консервативным рецептам оздоровления экономики. В связи с нефтегазопроводом Набуко был целый ряд недоразумений. На первых порах Европейский Союз якобы вычеркнул этот проект из списка своих приоритетов. Однако же по окончании саммита брюссельского становится ясно, что наоборот проект этот получил зеленую. Но в любом случае нужно ясно сознавать, что речь идет в данном случае пока о предварительных расходах, которые не будут превышать, не будут будут превышать суммы в 5 миллиардов долларов. Это пока еще только стартовая, я бы сказал, сумма и не означает окончательных расходов на строительство газопровода.
Еще одно решение касается удвоения чрезвычайного фонда помощи стран-членам Европейского Союза. Известно, что некоторые из этих стран нуждаются в срочной поддержке, но почему помощь оказывается тем странам, которые находятся вне зоны евро?
Речь идет в первую очередь о странах Центральной и Восточной Европы. И здесь решался фактически вопрос, воспринимать ли весь этот регион как нечто целое, единое, что требует одинаковых подходов, или наоборот рассматривать ситуации в отдельности, по каждой стране в отдельности. В конечном счете возобладал второй подход, и было принято решение удвоить объем помощи, то есть фонд помощи Центральной и Восточноевропейским государствам, находящимся вне зоны евро, удвоить с 25 миллиардов долларов до 50 миллиардов долларов. Но опять же, распределяться эти деньги будут только в индивидуальном порядке. Это не безвозмездная помощь.
И на саммите обсуждались и некоторые политические решения. В частности, речь шла о программе «Восточное партнерство». Насколько неожиданным для вас было включение в список стран, участниц этой программы Беларуси?
Это была главная интрига нынешнего брюссельского саммита, поскольку Беларусь далеко не удовлетворяет представлениям и требованиям Евросоюза, особенно в области соблюдения прав человека и соблюдения демократических институтов, политического плюрализма и так далее. В результате Белоруссию было решено оставить в списке из 6 постсоветских государств. Это еще не значит, что Лукашенко или его представители будут приглашены на саммит, который откроется в Праге 7 мая, и будет означать стартовую отмашку для всей программы восточного партнерства. Может статься, что Лукашенко и его режим будет приглашен. Может статься и так, что он приглашен не будет. Вопрос этот будет решаться несколько позднее, и многие считают, что он решится не раньше, чем накануне самого саммита в Праге. В любом случае, программа отстартована. Она не означает массивной экономической помощи. Она означает прежде всего помощь в воссоздании демократических институтов, политического плюрализма и антикоррупционных мер. Но она предусматривает в дальнейшем различные варианты экономической интеграции и политической интеграции в европейские структуры. То есть это фактически открытые двери в Европу для 6 постсоветских государств.
С обозревателем «Радио Свобода» Ефимом Фиштейном беседовал мой коллега Андрей Шароградский. Сегодня, 21 марта, с 19 до 21 часа в эфире «Радио Свобода» программа «Итоги недели». Главные темы. Президент Медведев улаживает долги крупного бизнеса. Уволенные тележурналисты объявили голодовку. Фильм «Россия-88» напугал кремлевских идеологов. Ведет программу Дмитрий Волчек. Итоги недели сегодня, в субботу, 21 марта, с 19 часов 7 минут до 21 часа по московскому времени. Во второй части программы «Свобода в полдень». В Нидерландах разгорелись споры вокруг целесообразности прививки против рака. Печальная история одного капитального ремонта. Репортаж из Кирова. Вы услышите исторический календарь, новости культуры. Все это в ближайшие полчаса на волнах «Радио Свобода». Сейчас в Москве 12 часов 30 минут. В эфире краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Президент России Дмитрий Медведев подписал указ о досрочном прекращении полномочий губернатора Мурманской области Юрия Евдокимова. На рассмотрение областной думы на должность главы региона Медведев внес кандидатуру Дмитрия Дмитриенко. В Веденском районе Чечни в перестрелке с боевиками ранен военнослужащий. Рост ксенофобии и антимигрантских настроений в России вызывает тревогу у правозащитников и властей. Только с начала года в России 17 человек стали жертвами нападений на почве ксенофобии, 59 пострадали. Сегодня Международный день борьбы с расизмом. В Иркутске прошла акция протеста против роста цен, тарифов на жилищно-коммунальные услуги, а также против коррупции в местных органах власти. В Афганистане более 70 человек погибли в четверг и пятницу в боевых столкновениях в разных районах страны. Среди убитых 18 полицейских и 4 солдата канадского контингента. Остальные погибшие – боевики. В Подмосковье вновь напали на журналиста. Неизвестными был избит Максим Золотарев, редактор газеты «Молва. Южное Подмосковье». Эта газета выходит в Серпухове, распространяется также в Протвино, Пущино и Оболенске и нередко выступает с критикой в адрес местных властей. В Хасавюртовском районе Дагестана обстрелян милицейский автомобиль. Никто не пострадал. Между тем, в Карабудахкенском районе республики продолжается операция по нейтрализации вооруженной группы численностью до 15 человек. Высший лидер Ирана Аятолла Али Хаменеи заявил, что за декларациями Вашингтона об изменении курса не видно практических перемен. Так Хаменеи отреагировал на обращение президента США Барака Обамы к иранскому народу с призывом строить отношения между двумя странами на новой основе. Северная Корея восстановила телефонную линию с представителями военного командования Южной Кореи и открыла границу для прохода южнокорейских рабочих на приграничную индустриальную зону. Это произошло через день после того, как Южная Корея и США завершили ежегодные совместные военные учения. Совет Безопасности ООН призвал Судан вернуть в страну 13 иностранных гуманитарных миссий. Хартум категорически отказался.
В эфире «Свобода в полдень». На уходящей неделе одна за другой в России открывались выставки, посвященные 200-летию со дня рождения Гоголя. Так, Московский музей Пушкина подготовил новую экспозицию под названием «Гоголевский бульвар. Художественный мир писателя в документальных памятниках XIX-XX веков». Рассказывает наш корреспондент Лиля Пальвелева.
Выставка большая, подробная, с уникальным подбором материала. Ее организовали сам Пушкинский музей и Российский государственный архив литературы и искусства, сокращенно РГАЛИ, при участии еще доброго десятка хранилищ, библиотек, музеев, театров, архивов. Но отчего выставку назвали «Гоголевский бульвар»? Вот разъяснение директора РГАЛИ Татьяны Горяевой.
Это наша концепция, и вся выставка фундирована нашими архивными документами из той коллекции, которая хранится в нашем архиве, начиная с 59 года. Она пополнялась потом, а главное, что коллекция, которая существует в нашем архиве, позволяет из самых разных фондов, из коллекций, тематических, предметных, извлекать по разным темам, по разным персоналиям богатейший материал. Это вот документы периода жизни и творчества Гоголя. Это период, связанный с празднованием столетия, и вся эта вот уже детективная история с перезахоронением Гоголя, и так называемая культурологами Гоголиана. То есть то значение Гоголя, которое он оказал уже на всю культуру второй половины XIX и XX века.
Правильно ли я поняла, что таким образом выстраивается своеобразный метафорический гоголевский бульвар?
Да, тут есть и метафора, конечно, ну и топография, безусловно, потому что Гоголь из Рима писал, что он невероятно любит Москву. Несмотря на то, что мы знаем, что он метался и любил также и свою Малороссию, и Санкт-Петербург, конечно. И 12 лет все-таки из своей достаточно короткой жизни он прожил за пределами России. Это Баден-Баден, это Париж, это, конечно, любимый им Рим, это паломничество в Иерусалим. И он передвигался с огромной быстротой, даже живя в Санкт-Петербурге, приезжая туда на какой-то достаточно короткий срок, он постоянно менял квартиры. И вот Гоголевский бульвар – это любимое его место, неподалеку совсем Никитский бульвар, где он ушел из жизни на квартире в усадьбе Александра Петровича Толстого.
Какой самый неожиданный документ вы предоставили?
Неожиданным оказался документ, который буквально за 4 дня до открытия мы получили из Киева. Это свидетельство о рождении Николая Васильевича Гоголя. Но вот они нам прислали из Национальной библиотеки имени Вернадского свидетельство, в котором сказано, что Николай Васильевич Гоголь родился 20 марта 1810 года. Это либо ошибка, либо надо специалистам уже комментировать. Может быть, какие-то обстоятельства, связанные с его гимназическим образованием в Нежинской гимназии.
Говорит Татьяна Горяева. А мы напомним, официальной датой рождения писателя считается 1 апреля или 20 марта по старому стилю 1809 года. Если же поверить свидетельству о рождении, 200-летие следовало бы отмечать только в будущем году. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
В эфире «Свобода в полдень». Гонорары Барака Обамы за написанные им книги, первый полнометражный мультфильм Каннского фестиваля, скончался знаменитый американский писатель Джеймс Парди. Сюжеты обзора новостей культуры, подготовленного Дмитрием Волчиком и Андреем Шароградским.
—
Согласно отчету о доходах президента США, в 2008 году Барак Обама получил примерно 2,5 миллиона долларов в качестве гонораров за свои книги. 950 тысяч принесла ему книга «Мечты моего отца», впервые вышедшая в 1995 году. И более 1,5 миллиона составили доходы от продаж книги «Дерзость надежды», которая в прошлом году была переведена и на русский язык. В январе 2009 года Обама получил от издателей 500 000 аванс за адаптацию книги «Мечты моего отца» для школьников. Впервые в истории Каннского кинофестиваля на его открытии будет показан полнометражный трехмерный мультфильм «Вверх». 78-летний герой комедии студии Pixar привязывает наполненный гелием шары к своему дому и отправляется в Южную Америку. Пока не решено, будет ли фильм «Вверх» участвовать в конкурсной программе фестиваля, которая откроется 13 мая. На 95-м году жизни скончался американский писатель Джеймс Парди. Среди его произведений романы «Малькольм», «Племянник» и «Я, Элайджа Траш», а также пьесы, сборники рассказов и стихов. Слово Дмитрию Волчику.
Джеймс Парди успел увидеть русские издания только двух своих романов. Жаль, что его стали переводить так поздно. Советским гуманитариям 60-х и 70-х годов пошло бы на пользу, если бы на их книжных полках рядом с Селлинджером и Ванигутом появились и тома Парди. Например, его тетралогия «Спящие в долинах, увенчанных луной», деревенская проза под кислотным соусом. Упоминание России звучит в словах Парди, процитированных в некрологии «Нью-Йорк Таймс». В Америке репутации создаются, как в России, на политической респектабельности или коммерческой приемлемости. Чем хуже писатель, тем больше его известность. У Джеймса Парди было немало великих поклонников. Гор Видал назвал его подлинным американским гением. О нем писали Гай Давенпорт и Сьюзан Зонтак. Фильм по роману «Узкие комнаты» хотел снимать Дерек Джарман. Малькольма адаптировал для сцены Эдвард Олби. Его издавали во многих странах, но сам Парди считал, что литературный мир его отверг и желчно комментировал свое изгойство. Еще одна деталь многое скажет о его характере. Он тщательно скрывал год и точное место своего рождения. В июле мы отмечали его 85-летие, а сейчас узнали, что ему исполнилось 94. О жизни Джеймса Парди известно крайне мало, а она, вне всяких сомнений, была интересной. Его романы не пользовались большим коммерческим успехом. Быть может, когда-нибудь станет бестселлером его биография.
С новостями культуры нас познакомили Дмитрий Волчек и Андрей Шароградский.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России – со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части – со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
На уходящей неделе в Европе разгорелись споры вокруг целесообразности так называемой прививки против рака шейки матки. Эта успевшая за последние годы стать популярной вакцина против вируса папилломы человека, которая с сентября этого года вводится в официальную Нидерландскую королевскую программу вакцинации, уже успела до этого момента вызвать волну протестов в США, Испании и в Великобритании. В Нидерландах в результате развернувшейся в прессе и в интернете контркампании многие родители решили не пускать своих дочерей на пункты вакцинации, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Бенилюксе Софья Корниенко.
Голландская служба здравоохранения на прошлой неделе запустила кампанию под девизом «Уколись и защитись». Всем девочкам-подросткам в возрасте от 12 до 16 лет рекомендуется в течение полугода сделать 3 прививки от вируса папилломы человека, который считается основной причиной возникновения рака шейки матки в более старшем возрасте. В некоторых городах в качестве вознаграждения за участие в программе вакцинации девочкам даже пообещали раздать бесплатные айподы. Однако явка на пункты вакцинации оказалась низкой, менее 60%. Многие родители испугались побочных эффектов, страшными рассказами о которых полон интернет. Согласно официальным данным, связи между новой вакциной и осложнениями и даже смертью одной из привитых девочек в США выявлено не было. Марина Канайн из Королевского института здравоохранения и гигиены в интервью нидерландской телепрограмме «Нова» сказала: «Мне было бы очень интересно взглянуть на реальные результаты исследований, доказывающих опасность прививки, если такие существуют. Наша организация работает в тесном контакте с американским управлением по контролю за пищевыми продуктами и лекарственными препаратами, ответственным за надзор за применением вакцины, а также с контрольным органом ЕС, который допустил препарат к использованию в европейских странах. Эти органы совсем недавно, 19 февраля, опубликовали очередное заключение, что препарат безопасен и эффективен. Мы должны ориентироваться не только на наш внутренний опыт. В Великобритании, например, привито уже 2,5 миллиона 12-летних девочек. И там тоже внимательно изучили все возможные побочные эффекты. Родители могут быть спокойны». Тем не менее, в безопасности новомодной прививки от рака в долгосрочной перспективе сомневаются не только паникеры из Ютьюба, но и некоторые специалисты. Вирусом папилломы человека заражаются хотя бы раз в жизни почти все сексуально активные женщины. Как правило, иммунная система с вирусом справляется. О новой вакцине пока известно лишь то, что она в течение как минимум 6 лет защищает от 2 из 12 известных науке типов вируса папилломы человека. В Нидерландах эти 2 типа вируса считаются ответственными за 70% случаев развития рака шейки матки. Чтобы вовремя диагностировать рак шейки матки, каждая голландка старше 30 лет и так раз в 5 лет бесплатно проходит обследование в рамках специальной госпрограммы. Умирают же от рака шейки матки те женщины, которые не приходят на эти осмотры. Вовремя диагностированное заболевание излечимо. По мнению эпидемиолога Флор де Лёвен из Нидерландского онкологического института, новая прививка, долгосрочный эффект которой не доказан, опасна тем, что привитые девушки настолько уверуют в свой иммунитет от рака в более старшем возрасте, что начнут игнорировать регулярные осмотры. К тому же, опасается доктор де Лёвен, массовая вакцинация против определенных типов вируса папилломы может привести к тому, что рак начнут вызывать оставшиеся типы вируса, говорит представительница группы критично настроенных родителей Аннеке Блейкер. «Мы рассылаем письма в школы с обращением к родителям, чтобы те более внимательно ознакомились с ситуацией, проанализировали все за и против. Мы приняли решение нашу дочь не прививать от вируса папилломы человека. В Голландии число женщин, которым ставят диагноз рак шейки матки, составляет не более 600 в год. Из них около 200 случаев оканчивают летальным исходом. Я не хочу показаться нетактичной, каждая жизнь бесценна, но все же статистически это очень маленькое число. Почему из-за такой незначительной угрозы мы должны тащить на вакцинацию сотни тысяч девочек-подростков, причем каждую прививать по 3 раза в течение полугода, в то время как долгосрочные последствия этой прививки неизвестны? Лично мне нынешняя кампания напоминает рекламу лечения гормоном ДЭС 40 лет назад. Тогда тоже призывали не задавать глупых вопросов. Последствия для принимавших этот гормональный препарат женщин оказались плачевными. Вплоть до середины 70-х годов в Европе действительно широко рекламировался синтетический эстроген ДЭС, которым в частности предотвращали выкидыши у беременных. Сегодня в Нидерландах налажена система выплаты компенсаций дочерям женщин, которые проходили лечение этим гормональным препаратом. Побочный эффект гормона ДЭС, бесплодие и повышенный риск развития рака у следующего поколения был выявлен лишь 10 лет спустя после запуска препарата. Для Радио Свобода Софья Корниенко, Амстердам.
В эфире информационная программа «Свобода в полдень». В Москве сейчас 12:45. Напомню главные новости часа.
Радио Свобода. Новости.
Сегодня Международный день борьбы с расизмом. Рост ксенофобии и антимигрантских настроений в России вызывает тревогу у правозащитников и властей. В Иркутске прошла акция протеста против роста цен тарифов на жилищно-коммунальные услуги. В Афганистане более 70 человек погибли за 2 дня в боевых столкновениях, среди убитых 18 полицейских. В Подмосковье вновь напали на журналиста. Неизвестными был избит Максим Золотарев, редактор газеты «Молва. Южное Подмосковье».
В Дагестане третьи сутки продолжается операция по нейтрализации группы боевиков численностью до 15 человек. Совет Безопасности ООН призвал Судан вернуть в страну 13 иностранных гуманитарных миссий. Более подробно об этих и других событиях вы узнаете из выпуска новостей минут через 15.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи, в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru.
В эфире «Свобода в полдень» продолжает программу «Исторический календарь грядущей недели», подготовленный Леонидом Гержуем.
«21 марта 1999 года успешно закончился первый в мире беспосадочный полет на воздушном шаре вокруг Земли. Командир шара Orbital 3, внук знаменитого швейцарского ученого и путешественника Агюста Пикара, Бертран Пикар со своим напарником, британцем Брайаном Джонсом, облетели Землю за 21 день. Начав полет в Швейцарии, воздухоплаватели приземлились в Египте. Пикар и Джонс наполнили отсеки своего 55-метрового шара, весящего 9 тонн, не гелием, а более тяжелым пропаном, что позволило взять с собой больше горючего. В полете шар несколько раз обмерзал и терял высоту. Оба путешественника были сильно простужены. Пикар, по профессии врач-психиатр, прибегал к гипнозу, чтобы восстанавливать силы.
22 марта 1947 года в советской газете «Культура и жизнь» официозный поэт Алексей Сурков опубликовал статью о поэзии Бориса Пастернака. По сути, это был политический донос на поэта, которого коллега по писательскому цеху обвинял в том числе и в субъективно-идеалистической позиции, и в прямой клевете на новую действительность. Заканчивал статью Сурков категорическим выводом: советская литература не может мириться с его поэзией. Борис Пастернак легко реагировал на подобные вещи. Он спрашивал по телефону не только своих близких, но и просто знакомых. «Вы читали, как меня публично высекли?» «Ну ничего, я себя неплохо чувствую». «В наши дни, — говорил Пастернак, — политический донос не столько поступок, сколько философская система».
Двадцать 23 марта 1816 года в германском городе Мангейме студент-богослов Карл Занд заколол кинжалом немецкого драматурга и публициста Августа Коцебу. В Германии сторонники либеральных идей видели в нем своего заклятого врага, проводника реакционных идей. Судьбу 55-летнего Коцебу решило подозрение в том, что он шпионил в пользу России. Российский император Александр I назначил Коцебу, служившего одно время в России, русским консулом в Кёнигсберге, а также поручил ему представлять ежемесячные отчеты о движении новых идей, занесенных из Франции в Германию и касающихся политики, экономики и народного просвещения. В этих донесениях консула усмотрели предательство национальных интересов. Убийство Коцебу встревожило германских государей и послужило сигналом к реакции.
С 24 марта по 7 апреля 1913 года в Москве в художественном салоне на Большой Дмитровке прошла выставка «Мишень», организованная художником Михаилом Ларионовым. В выставке участвовали жена Ларионова Наталья Гончарова, Казимир Малевич, Марк Шагал. На выставке Ларионов представил свои картины в стиле нового созданного им течения лучизма, одного из первых примеров абстрактного искусства. Полотна Ларионова «Лучистая скумбрия и колбаса», серия картин «Венера» и «Времена года» критики расценили как вызов. Картину «Мишень» считают высшей точкой развития художественных идей Михаила Ларионова.
25 марта 1947 года родился знаменитый британский поп-певец Элтон Джон.
We'll be right back.
26 марта 1915 года в ходе Первой мировой войны британский линкор «Дредноут» потопил германскую подводную лодку У-29. Ни один человек не спасся. Командиром подводной лодки был капитан-лейтенант Отто Веденген, который 6 месяцами ранее в течение 1 часа потопил 3 британских крейсера. Кроме того, «Дредноут» оказался единственным из британских линкоров, в одиночку потопившим корабль противника. По мнению военных аналитиков, с гибелью подводной лодки У-29 первый этап подводной войны завершился. К подводным лодкам перестали относиться как к любопытным игрушкам, а к подводной войне как к легкомысленному спектаклю.
27 марта 1958 года с поста председателя Совета министров СССР ушел в отставку Николай Булганин. Его место занял Никита Хрущев. Член РСДРП большевик Булганин с 1917 года быстро продвигался по партийной и служебной лестнице. Взлет его карьеры пришелся на 1937-1938 годы, время Большого террора, когда освободилось много высших должностей. В 1947 году Сталин назначил члена ЦК штатского Булганина министром вооруженных сил СССР, зампредседателя Совета министров СССР, дав ему звание маршала Советского Союза. После смерти Сталина при разделе высших постов Булганин оставался в высших эшелонах власти. В 1957 году Булганин принял участие в деятельности антипартийной группы Молотова-Кагановича-Маленкова, выступившей против политики Хрущева. Однако успел вовремя отойти от недовольных и покаяться. С этого момента началось политическое падение Булганина.
Исторический календарь на будущую неделю подготовил к эфиру историк Леонид Гержой. Вы слушаете «Свободу в полдень», завершает нашу программу сообщение из Кирова. Весьма примечательная история произошла в одном из домов в центре этого российского города. После того, как в здании был проведен капитальный ремонт, состояние постройки не улучшилось, а только ухудшилось. Горячая вода в подвале бьет фонтаном, протекает канализация, а вскоре обещает потечь и крыша. Почему же так случилось? Об этом рассказывает корреспондент радио «Свобода» в Кирове Екатерина Лушникова.
Горячие трубы, они от горячей воды вот дугой такой стали, и они упали. И еще фонтаны били в метр горячей воды.
Все эти несчастья случились в подвале Кировского дома номер 28 по улице Маклина после капитального ремонта. Ремонта, выполненного по федеральной программе. О том, что он будет производиться, большинство жителей дома номер 28 узнали совершенно случайно. На собрании собственников жилья из примерно 164 человек присутствовали только 20. Рассказывает председатель домового комитета Нина Корытова.
У нас 82 квартиры, приватизация. В квартире 2 хозяина, умножьте на 2. Сколько будет? 164. А по закону, по жилищному, там должно быть 50 на 50. 82 человека должно быть на собрании. А пришло 20, голосовало 12. Это договор неправомерный.
Но деньги были выделены и работы начались, производило их городское жилищное управление.
Мы когда уже увидели, когда они уже начали с сентября, они нас даже объявлений никаких не было. Рабочие были предоставлены сами себе. Когда хотели, тогда и ходили. Мы сидели без воды и без света. У нас портились продукты.
Ну а сразу после ремонта в доме номер 28 испортились не только продукты, но и трубы горячего и холодного водоснабжения. Их заменили на пластиковые по новой экспериментальной технологии.
Мы как подопытные кролики, у нас эксперимент. Трубы поставили капроновые, и они еще в деле не были. Они прогибаются дугой, пролеты очень большие. И когда нагревается вода, соединение разъединяется, и фонтаны течет. Вода бьет фонтаны в потолок.
Еще более новаторская технология была применена при ремонте канализации. Так для соединения стыка труб была поставлена обычная пластиковая бутылка.
Пластиковые бутылки, отрезали вот эти 2 конца и соединили трубы. Это анекдот.
Однако стоимость этого анекдота оказалась весьма велика. 1 200 000 с федерального бюджета. И этих денег еще не хватило, объяснила возмущенным жильцам дома номер 28 на общем собрании руководитель ремонтных работ, инженер-строитель городского жилищного управления Нелли Зяблых.
То есть мы составили сметы по ценам 2007 года, четвертый квартал, фонд оплаты труда, стоимость материалов. Все это было заложено по ценам четвертого квартала 2007 года. Начали мы работать в третьем квартале 2008 года. Когда началась федеральная программа, стоимость труб возросла чуть ли не в полтора раза.
Но о том, что трубы будут прогибаться и извиваться словно змеи, как выяснилось, строители не знали сами.
У меня самой это было очень удивительно, потому что расхождение идет даже в том месте, где труба лежит на опоре. То есть полипропиленовыми трубами работать, если уж так по-честному сказать, у нас даже не было технических условий, сколько там ставится подвесов. Я только хочу сказать, почему, например, канализация, она у нас выполнялась по остаточному принципу, у нее хватило денег на пятый и шестой подъезд. И еще я хочу сказать, когда мы первый раз спустились в подвал по канализации, вы знаете, вот у меня такое ощущение сложилось, что канализацию вновь проложено, кто-то распинал. Вот честное слово.
Сейчас все, что было сделано на честном слове, в доме 28 исправляет время от времени слесарь Мамаев. Однако пластиковые трубы провисают и протекают снова и снова. Течет и канализация в пластиковой бутылке. А весной потечет еще и крыша, считают жители, так как кровля была отремонтирована тоже по экспериментальной технологии. От каких-либо комментариев этой ситуации начальник управления жилищно-коммунального хозяйства Кирова Андрей Кашурников отказался, заявив, что он еще не был на объекте. Сейчас жильцы дома номер 28 по улице Маклина собирают необходимые документы для обращения в суд, прокуратуру и другие инстанции. Екатерина Лушникова из Кирова для Радио Свобода.
Сегодня, 21 марта, в субботу, в 16 часов, сразу после выпуска новостей, в эфире «Радио Свобода» передача «Человек имеет право». В марте этого года российская правозащитница впервые стала лауреатом международной премии «Смелая женщина». Эта премия ежегодно присуждается 8 выдающимся женщинам мира, которые, рискуя подвергнуться преследованиям или даже погибнуть, борются за права других людей. В студии «Радио Свобода» одна из этих 8 смелых женщин, председатель правления фонда «Право матери» Вероника Марченко. Организация, которую Вероника создала и возглавляет уже 20 лет, помогает восстановить в правах семьи погибших военнослужащих. За 20 лет деятельности фонд «Право матери» оказал квалифицированную юридическую помощь 80 тысячам семей. Ведет передачу Марьяна Тарачешникова. «Человек имеет право» сегодня, 21 марта, в субботу, в 16 часов 7 минут по московскому времени. Субботняя программа «Свобода в полдень» подошла к концу. Над ней работали ведущая Марина Дубовик и продюсер Наталья Флоринская. Мы желаем вам всего доброго, хороших выходных и до встречи в эфире «Радио Свобода».
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Я решил продолжать голодовку.
Если бывшие горняки выиграют дело в Страсбурге, то Россия будет вынуждена расплатиться шахтерами за все годы
бесправия. Апелляционный суд отменил приговор, вынесенный 27 лет назад.
И городской суд, да, вот Мосгорштамп, поэтому он просто штамповывает все решения.
Сейчас, когда нет уже потока нефтедолларов, не возникает вопрос, насколько...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 7220, 9520 и 15130. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».